Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 18 июля по новому стилю, 5 по церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память преподобного Афанасия Афонского, обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, память преподобной мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, мучениц Анны и Кириллы, преподобного Лампада Иринопольского, совершается празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой Икономисса. Святая преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна была вторым ребенком в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. Младшая сестра Елизаветы Федоровны Алиса, Алекс, стала впоследствии российской императрицей Александрой Федоровной. Наши детские представления о жизни сказочных принцесс, море игрушек, удовольствий, балы, увеселения, куча слуг совсем не соответствуют тому, как жила Елизавета Федоровна в отчим доме. Дети воспитывались в традициях старой Англии, их жизнь проходила по строгому распорядку, установленному матерью. Одежда и еда детей были самыми простыми. Старшие дочери сами выполняли домашнюю работу, убирали комнаты, постели, топили камины, занимались рукоделием. Мать внимательно следила за развитием талантов и наклонностей каждого из детей, а их было семеро, и старалась воспитать их на твердой основе христианских заповедей, вложить в сердца любовь к ближним, особенно к страждущим. Именно на таких принципах, но обогащенных православной традицией, старалась потом воспитывать своих детей императрица Александра Федоровна. Родители Елизаветы Федоровны потратили большую часть своего состояния на благотворительные нужды, а дети часто ездили с матерью в госпитали, приюты и дома инвалидов. В 1873 году на глазах у матери разбился, упав с лестницы, трехлетний братик Елизаветы Фридрих. А еще через 3 года от дифтерита умерла 4-летняя сестра Елизаветы Мария, а вслед за ней и сама великая герцогиня Алиса. В тот год для Елизаветы закончилась пора детства. В горе она стала еще чаще и усерднее молиться и поняла, что жизнь на земле – это крестный путь. Елизавета старалась всеми силами облегчить горе отца, которого очень любила, а младшим в какой-то мере заменить мать. В 19 лет принцесса Елизавета стала женой великого князя Сергея Александровича, 5-го сына императора Александра II, брата императора Александра III. Надо отметить, что принцесса Елизавета была ослепительно красива. В те времена говорили, что в Европе есть 2 прекраснейшие женщины, и обе Елизаветы. Это Елизавета Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Елизавета Федоровна. Поэт, великий князь Константин Константинович Романов посвятил Елизавете Федоровне стихотворение. Написано оно в 1884 году. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. Уверена, под такой наружностью прекрасной такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдлива и нежна. Пусть на земле ничто, средь зол и скорби многой, твою не запятнает чистоту, и всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту». Выйдя замуж за русского великого князя, Елизавета начала напряженные занятия русским языком, желая глубже изучить культуру и особенно веру новой своей родины. Сергей Александрович был глубоко религиозным человеком, жил по уставам Святой Церкви, строго соблюдал посты, часто посещал богослужения, ездил в монастыри. Великая княгиня везде следовала за мужем и полностью выстаивала долгие церковные службы. Но Сергей Александрович никогда ни одним словом не дал понять супруге, как он желал, чтобы она приняла православие. Ее мучили сомнения, она хотела доискаться истины, хотела умом и сердцем постичь, какая же религия правильна, много читала православной духовной литературы. Когда ей представилась возможность поехать с Сергеем Александровичем на Святую Землю, она с радостью приняла это как промысел Божий и решила, что там, в Иерусалиме, у гроба Господня, Спаситель сам откроет ей свою волю. После посещения Палестины великая княгиня твердо решила перейти в православие. От этого шага ее удерживал страх причинить боль своим родным и прежде всего отцу. Наконец, в январе 1891 года она написала отцу о своем решении. как еще в XIX веке многие люди серьезно подходили к религиозным вопросам. Сейчас многие считают, что все религии учат одному и тому же, и мало кто огорчится переходу своего ребенка не то что из одной христианской конфессии в другую, но и из одной веры в другую, если только это не отразится на его повседневном поведении. Елизавета Федоровна писала отцу: «Это было бы грехом оставаться так, как я теперь, принадлежать к одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Я так сильно желаю на Пасху причаститься святых тайн вместе с моим мужем. Прошу, прошу, по получении этих строк простить вашу дочь, если она вам доставит боль». Отец написал Елизавете Федоровне, что не может дать благословения. Тогда она проявила мужество и, несмотря на душевные страдания, не поколебалась в своем решении. Когда великая княгиня сообщила об этом супругу, у него, по словам одного из бывших придворных, слезы невольно брызнули из глаз. Глубоко тронут был ее решением император Александр III, благословивший свою невестку после святого миропомазания драгоценной иконой нерукотворенного Спаса, с которой великая княгиня не расставалась до самой смерти. В том же году император Александр III назначил великого князя Сергея Александровича московским генерал-губернатором. Жители Москвы скоро оценили милосердие великой княгини. Она ходила по больницам для бедных, в богадельни, в приюты для беспризорных детей и везде старалась облегчить страдания людей, раздавала еду, одежду, деньги, улучшала условия жизни несчастных. Во время русско-японской войны Елизавета Федоровна занималась организацией помощи фронту. Одним из ее начинаний было устройство мастерских для помощи солдатам. Под них были заняты все залы Кремлевского дворца, кроме тронного. Огромные пожертвования поступали со всей Москвы и из провинции. Отсюда шли на фронт тюки с продовольствием, обмундированием, медикаментами и подарками для солдат. Однако русские войска терпели одно поражение за другим. Небывалый размах в стране приобрели митинги, забастовки, теракты. В этом смысле время было не менее тревожным, чем наше. К взрывам бомб, покушениям на чиновников разного ранга стали привыкать. И самое страшное, теракты интеллигенции не осуждались, а оправдывались, революционерам сочувствовали. Сергей Александрович считал, что необходимо принять к террористам более жесткие меры, что не совпадало с тогдашней политикой, и великий князь подал в отставку. Супруги покинули губернаторский дом. Но боевая организация эсеров уже приговорила Сергея Александровича к смерти. 18 февраля 1905 года Сергей Александрович был убит бомбой, брошенной террористом Иваном Каляевым. Когда Елизавета Федоровна прибыла к месту взрыва, там уже собралась толпа. Кто-то попытался помешать ей подойти, но она своими руками собрала на носилки разбросанные взрывом куски тела мужа. На третий день после трагедии Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Каляев сказал: «Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть. И вы не сообразили, что убили меня вместе с ним?» — ответила она. Далее она сказала, что принесла ему прощение от Сергея Александровича и просила убийцу покаяться. Елизавета Федоровна оставила в камере Евангелие и маленькую иконку. Выйдя из тюрьмы, она сказала: «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, в последнюю минуту он сознает свой грех и раскается в нем». Великая княгиня просила императора Николая II о помиловании Каляева, но ее прошение было отклонено. Елизавета Федоровна желала, чтобы ее визит в тюрьму остался тайной, и была очень огорчена, когда вся Москва заговорила об этом. На месте, где был убит великий князь, Елизавета Федоровна воздвигла памятник-крест по проекту художника Васнецова. На нем были выбиты слова: «Отче, отпусти им, не видит Бог, что творят». Крест был снесен новой властью весной 1918 года. С момента кончины супруга Елизавета Федоровна не снимала траур и много молилась. Ее спальня во дворце стала напоминать монашескую келью. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть родственникам, остальные решила употребить на постройку обители милосердия. Она много трудилась над составлением устава обители, ездила несколько раз в Зосимову пустынь, где советовалась со старцами. Очень помог ей священник Митрофан Серебрянский, который стал духовником обители, будущий священный исповедник. Учреждая обитель, Елизавета Федоровна решила посвятить ее святым сестрам Марфе и Марии, сестрам Лазаря, которого Господь воскресил к жизни после 4-дневной смерти. Сестры обители должны были по замыслу Елизаветы Федоровны соединить в себе и высокие жребии Марии, и служение Марфы, служение Христу через ближнего. Привыкшая с детства к труду, великая княгиня все делала сама и лично для себя не требовала от сестер никаких услуг. Она участвовала во всех делах обители, как рядовая сестра, подавая пример остальным. Когда больной метался и нуждался в помощи, она просиживала у его постели до рассвета. Она ассистировала при операциях, делала перевязки, утешала больных. Они говорили, что от великой княгини исходили целебная сила, которая помогала им переносить боль. Главной задачей сестер было посещение больных и бедных, забота о брошенных детях, оказание материальной, моральной, медицинской помощи. Все операции проводились бесплатно. Здесь исцелялись те, от которых отказывались другие врачи. Великая княгиня в сопровождении своей келейницы Варвары Яковлевой обходила знаменитый Хитров рынок, обходя притоны и уговаривала родителей отдать ей на воспитание детей. Ее не пугали ни чистота, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. Сейчас вокруг нас тоже хватает таких людей. И как важно помнить слова великой княгини. Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено. Вот что вспоминала великая княгиня митрополит Анастасий. Она способна была не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися, что обычно труднее. Не будучи монахиней формально, она лучше многих инокинь соблюдала Великий Завет святого Нила Синайского. «Блажен инок, который всякого человека почитает как бы Богом после Бога. Найти хорошее в каждом человеке и милость к падшим призывать было всегдашним стремлением ее сердца». Весной 1917 года к ней приехал шведский министр по поручению кайзера Вильгельма и предложил ей помощь в выезде за границу. Она ответила, что решила разделить судьбу страны, которую считает своей новой родиной, и не может оставить сестер обители в это трудное время. В апреле 18-го, на третий день Пасхи, Елизавету Федоровну арестовали и вывезли из Москвы. С ней поехали две сестры, Варвара Яковлева и Екатерина Янышева. Одна из сестер обители вспоминает, сестры бежали за ней сколько могли, кто прямо падал на дороге, и повезли ее в Екатеринбург с каким-то провожатым, и Варвара с ней. Когда я пришла к обедне, то услышала, что диакон читает Евтинью и не может, плачет. Потом письмо нам прислала батюшке и каждой сестре. 105 записочек было вложено, каждый по ее характеру, из Библии, из речения, кому от себя. Она всех сестер, всех своих детей знала. Последние месяцы своей жизни великая княгиня провела в заключении в школе на окраине города Алапаевска вместе с великим князем Сергеем Михайловичем, его секретарем Федором Михайловичем Ремезом, тремя братьями Иоанном, Константином и Игорем, сыновьями великого князя Константина Константиновича и князем Владимиром Полеем. Сестрам, сопровождавшим настоятельницу, предложили идти на свободу, они умоляли вернуть их великой княгине. Тогда чекисты стали пугать их пытками и мучениями. Варвара Яковлева сказала, что готова дать подписку даже своей кровью, что хочет разделить судьбу великой княгини. Глубокой ночью 18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, великую княгиню Елизавету вместе с другими членами императорского дома бросили в шахту старого родника. Когда озверевшие палачи сталкивали Елизавету Федоровну в черную яму, она повторяла молитву, произнесенную распятым на кресте Спасителем мира. «Господи, прости им, ибо не знают, что делают». Затем чекисты забросали шахту ручными гранатами. Один из крестьян, ставший свидетелем убийства, говорил, что из глубины шахты долго слышалось пение Херувимской. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на выступ, на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли тело Иоанна Константиновича с перевязанной головой. С тяжелейшими переломами и ушибами она и здесь стремилась облегчить страдания ближнего. Пальцы правой руки великой княгини и инокини Варвары оказались сложенными для крестного знамени. Скончались они в страшных мучениях от жажды, голода и ран. Останки настоятельницы Марфомаринской обители и ее верной келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Магдалины в Гефсимании там, где великая княгиня когда-то изъявила желание быть похороненной. Отдельная потрясающая история о том, как мощи новомучениц были вывезены из раздираемой гражданской войной России и доставлены в Иерусалим. К сожалению, у нас нет для этого времени. В 1992 году Архиерейский собор Русской Православной Церкви причислил к лику святых российских новомучеников преподобную мучениц великую княгиню Елизавету и инокиню Варвару. Надо сказать, что в духовном подвиге великой княгини мы видим соединение путей святости. Она и благоверная княгиня, она и праведница, и преподобная, она и мученица. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование собору Радонежских святых. Молитвами преподобной мученицы великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, преподобного Афанасия Афонского, спаси и сохрани вас Господь.